Впервые в жизни я слышал, чтобы отец так кричал. Я бы даже сказал, орал, хотя мама с детства приучила меня к тому, что в отношении родителей нельзя употреблять грубые слова даже в мыслях. Папа не может орать, он может говорить на повышенных тонах, не более того. Тем более папе нужно беречь связки. Но сейчас он именно орал. Какие бы синонимы и эвфемизмы не предлагали мне хорошее воспитание и толковые словари. А метрах примерно в 200 от нас остывали на осеннем асфальте два трупа. Он стоял посреди своей персональной гримуборной, наполовину размытый, как сказали бы хирурги, то есть уже в махровом халате, но еще в парике и с гримом злодейского графа Делуны, и поносил меня разнообразными малоприятными словами. Вообще-то мой батюшка, знаменитый баритон Владимир Дорошин, частенько позволял себе повышать голос, но в нашей семье принято было считать, что папа выпускает пар, и ему это совершенно необходимо. К его чести надо заметить, что кричал он всегда обезличенно. Например, что никто не умеет работать, не могут нормально подготовить спектакль, сцену, костюм, суфлёры и тому подобное, что он завтра же объявит об уходе со сцены, что он не может работать в такой обстановке, что гостиница во время гастролей была холодной, и он чуть не загубил горло, и все в таком духе. Ни разу я не слышал, чтобы крики были адресованы конкретно маме или мне, или человеку, с которым он в данный момент разговаривает. Иными словами, если резюмировать кратко, папенька всегда кричал на тему «все козлы» и никогда на тему «ты дурак». Сегодня я стал свидетелем и участником первого исключения. Великий Дорошин орал непосредственно в мой адрес. Меня, надо признаться, это здорово шокировало. Но случилось это вечером в 11:00, а день-то начался весьма примило. Развивался строго по составленному заранее графику и даже был наполнен всяческими приятными эмоциями. Проснулся в 8:00 точно по будильнику. Будильник носит имя Ринга, 10 лет от роду, породу имеет неуточненную, ибо куплен был не в питомнике и не через клуб, а с рук у бабульки возле центрального входа на ВДНХ за какую-то совсем смешную сумму. Внешне Ринга сильно смахивает на сибирского кота, но за чистоту крови поручиться не могу. У него овальные раскосые глаза, короткая мощная шея, пучки шерсти между пальцами и черепаховый окрас, и все это вместе весит полноценные 8 килограммов, так что, если верить энциклопедии кошек, на сибирца он вполне тянет. Но кто знает. В течение первого года жизни Ринга познавал мир и прикидывал, какие бы правила установить, чтобы жить было удобно. На 2-м году он определился и пришел к ряду выводов, одним из которых и стало решение о том, что хозяин должен вставать в 8:00, потому как в 8:05 их высочество желают завтракать. Им так удобно. И на протяжении последующих 9 лет сие правило неуклонно соблюдается. Если мне по какой-то причине нужно встать раньше, Ринга относится к этому как к грубому нарушению режима, презрительно фыркает и даже не подходит к миске, наполненной вкусненьким кошачьим паштетиком из красивой баночки, пока не наступит законное время утреннего кормления. Будет он меня сначала деликатно, в полголоса, помяукивая возле моей подушки, но если это к желаемому результату не приводит, он разбегается и со всего размаха плюхается своим 8-килограммовым телом примерно туда, где, по его представлениям, должен находиться мой мочевой пузырь. Представления у старика Ринга правильные. Анатомию человека он знает не хуже профессионального врача. Поэтому я немедленно вскакиваю и бегу в сторону туалета, а там уже место для кошачьего кормления рядом. Но сегодня до такого экстрима дело не дошло, я проснулся при первой же подаче голоса, осторожно вытащил руку из-под Катиной шеи и спустил ноги с широченной кровати. Ринга одобрительно хрюкнул и, бодро задравший пушистый хвост, потрусил к кормушкам, даже не давая себе труда оглядываться по дороге, дабы убедиться, что я иду в нужном направлении. Знает паршивец, что никуда я не денусь. Мисок для кормления у меня чертова уйма, но в кухне на полу аккуратным строем стоят 6. 5 для еды по числу членов банды и 1 большая общая с водой для питья. Обычно к 8 утра возле мисочек тусуются мальчишки. 5-летний серый с голубым отливом американский экзот-дружочек с немыслимо аристократической родословной и 2-годовалый приблудный потеряшка по кличке Айсер. Гладкошерстный, абсолютно черный и с малахитово-зелеными глазами. Судя по красоте экстерьера, тоже породистые, но почему-то выброшенные хозяевами на улицу. Лаковый блеск шерсти наводит на мысль о бомбейской породе. Цвет глаз вполне может указывать на бенгальскую кошку. Ну а уж по месту рождения и проживания Айсеру надлежит быть русской короткошерстной. И чем он, такой немыслимый красавчик, не глянулся владельцу? Девицы числом 2, мама с дочкой, любят поспать подольше и просыпаются только тогда, когда слышат сладостные звуки вскрываемых баночек с вожделенным паштетом. «Ну что вы на меня так смотрите? Да, у меня 5 кошек, а будет еще больше». Пока я раскладывал завтрак по мискам, из спальни пришлепала заспанная Катерина. Лохматая и завернутая в махровое полотенце, она показалась мне еще более симпатичной, чем вчера вечером, когда мы познакомились. «Что это?» — с ужасом спросила она, мгновенно просыпаясь. «Это она еще моих девчонок не видела». Впрочем, реакция вполне ожидаемая. «Коты», — коротко ответил я, наливая в питьевую миску свежую воду из 5-литровой бутыли. «Я думала, у тебя только один. Вчера же был один», — на всякий случай уточнила она. «Или я напилась так, что ничего не помню?» В ее голосе зазвучал неподдельный страх. Катерина — хорошая девочка, не пьющая, даже не курящая, и мысль о том, что романтический бокал вина, который я предложил ей для знакомства, перерос в отвратительную пьянку с малознакомым милиционером, казалась ей непереносимой. Надо было ее успокоить, и я объяснил, что вчера вечером она действительно видела только старика Ринга, добровольно взявшего на себя обязанности ответственного квартиросъемщика и посему считающего своим долгом свирепо бдить, кого это хозяин приводит на подведомственную территорию. Все остальные ребята к гостям сразу никогда не выходят, на всякий случай прячутся подальше и высовываются только тогда, когда уже не могут совладать с любопытством. Наверняка они все приходили ночью в спальню поинтересоваться, кого я привел на этот раз, но в темноте Катя их, конечно же, не видела, а передвигаются кошки, как известно, совершенно неслышно.
— То есть у тебя 3 кота? — переспросила она, голосом, в котором сквозило почему-то уважение. — На самом деле 5, — честно признался я. — Ты только не волнуйся, это не опасно для жизни.
— А зачем? — задала она следующий вопрос. Вопрос был резонным, но отвечать на него мне не хотелось. Слишком длинным получилось бы объяснение, а к долгим беседам я расположен не был. У меня сегодня трудный день, точнее, мне предстоит трудная вторая половина дня. А в первой половине придется многократно разговаривать с матушкой, так что силы мне еще пригодятся. Поэтому я ограничился коротким и всеобъемлющим, а я их люблю. Как ни странно, этого оказалось достаточно, чтобы Катерина мгновенно успокоилась и отправилась в ванную. С этой чудесной девушкой я познакомился накануне во время съемок видеоклипа популярной группы «Ночные рыцари». Катя приехала туда вместе со своей съемочной группой делать репортаж для одного из телевизионных каналов и брать интервью у продюсера «Рыцарей» Бориса Безрядина. А я присутствовал на съемках от нечего делать. Боря Безрядин и его жена Светка — мои давние друзья, а репертуар группы процентов на 70 состоит из песен, которые я же им и написал. У меня выдался свободный вечер, так почему не съездить на съемки? Мне всегда было интересно посмотреть, как режиссеры переводят мою музыку в видеоряд. Как правило, режиссеры эти слышат песню совсем не так, как я. И если бы мне доверили делать клипы, они были бы совсем другими. Но я не режиссер и даже не полноценный композитор, а всего лишь участковый милиционер, правда, с хорошим музыкальным образованием. Но все равно интересно. «Я смотрю, ты не торопишься», — заметила Катерина, обратив внимание на ту неспешность и обстоятельность, с которой я поглощал завтрак. «Разве тебе не надо на работу?» «У меня сегодня отгул». Она молча переварила новую вводную и приступила к следующему блоку вопросов. «Слушай, а это правда, что Безрядин никогда не летает самолетами?»
«Истинная правда».
«А почему? Боится летать?» «Наверное». И как можно безразличнее пожал плечами. «Не знаю, может, его тошнит».
«Но ты же его друг, ты должен знать точно».
«Разумно. Неужели все журналисты такие въедливые?» «Кать, я не люблю распространяться про других людей за их спиной. Спроси у Бориса, он сам тебе ответит, если сочтет нужным».
«А еще говорят, что он безумно трясется над своим здоровьем, и как только начинается эпидемия гриппа, старается не появляться там, где много народа, чтобы не заразиться. Это правда?»
«Кать, отстань, а?» — жалобно попросил я. «Существует же элементарная этика. Даже врачи не рассказывают посторонним о болезнях своего пациента. Человек имеет право сам решать, что рассказывать о себе, а чего не рассказывать. Мне начинает казаться, что ты приехала сюда вчера не из симпатии ко мне, а с совершенно другой целью. Если ты думаешь, что я буду сплетничать про Борьку, то ты грубо ошиблась». «Ну ладно, извини», — быстро отыграла назад Катерина. «А про группу можно спрашивать?»
«Нельзя»,
— отрезал я, опуская вниз руку с зажатым в пальцах кусочком сыра. У моих ног сидели Айсер и младшая из девчонок Карма, которые за сыр готовы продаться с потрохами. Остальные коты к сыру равнодушны, и, убедившись, что ничего интересного за завтраком к столу не подают, съели свои порции паштета и удалились. Айсер, как всегда, успел первым, ухватил ломтик и утащил в угол. Карма жалобно муркнула и посмотрела на меня с упреком. Я воровато оглянулся на шустрого подкидыша и тут же сунул ей кусочек потолще.
«Про группу спрашиваю у Бориса. Он продюсер, ему и решать, какую информацию давать и как. Если я скажу про рыцарей хоть слово, которое пойдет вразрез с его концепцией, он меня убьет».
«Хорошо», — покладисто согласилась она, — «тогда поговорим о тебе».
«Это можно», — великодушно разрешил я.
«У тебя в одной из комнат стоит рояль, вечером ты идешь на премьеру в оперный театр, и при этом ты работаешь участковым».
«Это как?»
«А как?» — я прикинулся идиотом. «По-моему, нормально. У тебя есть музыкальное образование?»
«Среднее, в объеме музыкальной школы семилетки.
А высшее?»
«Высшего нет».
«Что, совсем никакого?» — удивилась Катя. «Я имею в виду, что я консерваторию не заканчивал, а так юридическое».
«Но почему? Мальчик из такой семьи, папа певец, мама концертмейстер, музыкальную школу окончил и пошел в милиционеры, да еще в участковые. Должна же быть причина».
«Да уж кто бы спорил, причина быть должна. И она была, но опять же долго рассказывать. Неохота, да и силы надо поберечь. Кать, это дело интимное, очень личное, а мы с тобой еще и суток не знакомы. Я тебе как-нибудь потом расскажу, ладно?»
«Конечно, если это потом вообще будет», — рассудительно заметила она.
«Спасибо за завтрак, Игорек, мне пора». Я с удовольствием смотрел на нее, пока девушка одевалась в прихожей. Стройная, невысокая, с коротко стриженными темными волосами и веселыми глазами, она казалась совсем юной и напоминала сбежавшего с уроков мальчишку-восьмиклассника. Вместе с тем я знал, что в тележурналистике она не один день. Я много раз видел ее репортажи о всяческих событиях из культурной жизни. Не успел я закрыть за ней дверь, как позвонила мама. «Егорушка, я этого не переживу», — простонала она. «Я всю ночь не спала. Это какой-то кошмар». Описание кошмара заняло около 30 минут. За это время я успел прочесть
две главы нового романа Гришима, которому питаю давнюю слабость еще со времен моего заочного юридического обучения. Кошмары у моей мамули случаются с завидной регулярностью, но ведь известно, что все в этой жизни подчинено закономерностям, и если эти закономерности уловить, то вполне можно к ним приладиться. Описание кошмара в обычные дни занимает 5-7 минут, в дни папиных спектаклей минут по 20 два раза в день. Ну, а уж если у нас премьера, то раза 4 по полчаса. Тут главное иметь под рукой интересную книжку. Я терпеливо выслушиваю мамулю и уместно поддакиваю и ахаю, не отрываясь от чтения. Натренировался за много лет. Я очень ее люблю, мою маму, поэтому не считаю возможным прерывать ее излияние. Более того, я понимаю, что ей действительно нужно мое внимание и сочувствие, и я не могу и не хочу ей в этом отказывать. Мама преданно служит отцу с самого начала его певческой карьеры. Они познакомились, когда он учился в консерватории на вокальном отделении, а она в Гнесинке по классу фортепиано. Мама стала папиным личным концертмейстером. Он всю жизнь репетирует только с ней. Она ездит с ним на гастроли, следит за его здоровьем, питанием и комфортом, сходит с ума при малейших признаках простуды у знаменитого Владимира Дорошина. А уж если у него бессонница, тахикардия, насморк или, не дай бог, расстройство желудка, да еще в день спектакля, то это уже не просто кошмар, а кошмар с большой буквы или кошмарище. А сегодня все-таки не рядовой спектакль, а премьера. Оперный театр решил поставить «Трубадура» Верди. Папа поет в нем партию графа Ди Луны, поэтому все, что происходит с обожаемым кумиром, приобретает в маминых глазах масштабы уже не кошмарища, а кошмарного ужаса. Я внимательно слежу за тем, как на страницах романа молодой неопытный адвокат пытается бороться с мощной страховой компанией, незаконно отказавшей смертельно больному юноше в выплате страховки, и при этом слушаю, как плохо папа спал сегодня ночью, и как он два раза вставал и пил чай на кухне, и что он не в настроении и не в голосе, и как мама 10 раз принимала сердечные лекарства, и как у нее все валится из рук, и как она предложила папе проиграть всю его партию, он любит в день спектакля мысленно пропеть то, что ему предстоит озвучить вечером. Это помогает ему настроиться. Так вот, мама села к роялю и не смогла сыграть простейший аккомпанемент, потому что у нее дрожат руки. Все было давно знакомо и вполне ожидаемо, но все равно это ведь мои родители, которых я нежно люблю и которым нужна моя поддержка. Описание кошмарного ужаса подошло к концу и уступило место вопросам чисто практическим. «Ты проверил смокинг? Он в порядке?» Я заверил маму, что смокинг в идеальном состоянии, и ей не будет за меня стыдно. Это было традицией, ломать которую мне и в голову не приходило. В детстве и юности на папины спектакли я ходил в наглаженных костюмчиках и при галстучках, а лет с 20 по настоянию матушки перешел на смокинг. Надо заметить, такой порядок мне нравился. Смокинг сидел на мне хорошо, и с одетой вечернее платье мамулей мы смотрелись весьма и весьма. «Ты говорил сегодня со Светочкой, они с Борей придут на спектакль?» «Господи! Да кто ж может это знать? Ни Светка, ни я, ни сам Борис не можем гарантировать, что он куда-то сможет прийти сегодня вечером. Да что там вечером? Неизвестно, что будет через час. Но маме я это объяснить не могу, не имею права, дал слово».